Глава 8. Непосредственность религиозного опыта. Из всего того, что я до сих пор высказал и доказал, явствует, что религиозная автономия и религиозная предметность — суть единственные взаимные корреляты и координаты. Корреляты, то есть соотнесенные друг к другу, связанные друг с другом основы религиозности, обретающие друг через друга свой жизненный смысл, ибо смысл автономии в том, чтобы искать предметности и добывать себе предметное наполнение, а смысл предметности в том, чтобы найти себе в человеческой душе свободное и добровольное приятие. Автономия беспредметного наполнения ведет к субъективному произволу и к разнузданию бессознательного. Предметность без автономии есть религиозно-недейственная отвлеченность, в лучшем случае выученный урок, терроризирующая догма, невоспринятое откровение, несостоявшаяся религиозность. Координаты, то есть величины, в данном случае способы религиозного бытия, совместно определяющие истинную религиозность. Истинная религиозность свободна, но свободна через Бога и в Боге. Истинная религиозность имеет своим содержанием божественное откровение, но она приемлет его свободным сердцем и живет в нем невынужденной любовью. Поэтому можно сказать, религиозный опыт тем выше, тем совершеннее, чем он свободнее и предметнее. Религиозный акт по самому естеству своему нуждается в свободе и тянется к предметности. Религия, пренебрегающая свободой, неминуемо выродится в нагромождение догматических, ритуальных и организационных схем. Церковь, не воспитывающая свободный акт к предметности, распадется на множество произвольно фантазирующих мнимо-религиозных сект. Итак, религиозное созревание человеческой души определяется как освобождение ее к предметности и в предмете, и, следовательно, как искание, обретение и свободное усвоение божественного откровения. Это можно выразить так. Каждый человек имеет неотъемлемое право свободно обращаться к Богу, искать боговосприятие, осуществлять его, прилепляться к Богу сердцем, помыслами, волей и делами и определять свою жизнь этим обращением. Это есть естественное право, ибо в нем выражается природа и сущность Духа. Это есть безусловное право, ибо оно не угасает ни при каких условиях. Оно неотъемлемо, ибо дано Богом и ненарушимо для человека. А кто пытается отнять его, тот попирает закон Божий и жизнь человеческого духа. Оно неотчуждаемо, ибо человек не может отречься от него, а если отречется, то отречение его не будет весить перед лицом Божиим. Это право отнюдь не отрицает ни церкви, ни ее призвания, ни ее заслуг, ни ее компетентности. Но оно указывает церкви ее основную задачу – воспитать своих сынов к свободному, самостоятельному и предметному боговосприятию. Каждый верующий должен носить в себе самом живые корни своей веры. Веровать не потому, что с детства так воспитан и привык, но потому, что Божие пламя горит в его свободном сердце, светит его личному разуму, наполняет его волю, озаряет и осмысливает всю его жизнь. Веровать не в то, что ему лишь преподано и указано, но в то, что он действительно узрел и созерцает сердцем в живе и в еве. Веровать не только на людях и для людей, а в одиночестве ночной темноты, лютой опасности, захлестывающего моря, снежной пустыни и тайги, в последнем одиночестве тюремного заключения и незаслуженной казни. Истинно верующий есть самостоятельный дух, самосильный не в противопоставлении Богу, а в отдельно поставлении от людей, самосильный в том смысле, что он сам имеет любовь к Богу, доступ к Богу и созерцание Бога, имеет все это в себе самом, в одиночестве и самостоянии собственного духа. Он самосилен Божией силой. Такие верующие, подобные островам в море или гранитным камням в строении. Нельзя строить церковь из рыхлых, рассыпающихся или внутренне пустых камней. Человеческая организация, в которой все члены надеются на других, а сами не стоят, не держат, не несут и не делают, имеет мнимое бытие. Есть искусники, которые умеют вырезать из бумаги хоровод бумажных человечков, держащих друг друга за ручки. Такие хороводы могут даже стоять, если поверхность стола не слишком гладка и если в комнате нет сквозняка. Но достаточно воздуху прийти в движение, и весь хоровод несамостоящих человечков летит под стол. Церковь держится людьми самостоятельной любви, самостоятельной молитвы и самостоятельного делания. Есть ли что-нибудь более жалкое и фальшивое, как собрание черствых людей, декламирующих о любви, или собрание расчетливых скупцов, восхваляющих доброту и жертвенность? Один человек с горячим сердцем реальнее целого сонма таких лицемеров. И если церковь во время богослужения полна людьми, из коих ни один не молится, ибо не способен к самостоятельной молитве, но все только воображают про других, будто они молятся, то вся эта религиозная совместность остается мнимой и под пеплом мертвых слов. Божий огонь не вспыхивает совсем. Делающий о Боге делает сам и не предоставляет другим делать вместо себя, особенно же тогда, когда зовет и ведет их. Именно поэтому каждая церковь призвана к тому, чтобы растить, крепить и множить в своем составе людей самостоятельной любви, самостоятельной молитвы и самостоятельного делания. А это значит, прежде всего, людей самостоятельного богосозерцания и подлинного религиозного опыта. Но такое созерцание и такой опыт требуют непосредственного обращения к Богу. Именно такого обращения, которого искали и добивались все истинные боголюбцы всех времен и народов, в особенности же все великие отшельники православного Востока, начиная от Антония и Макария и кончая Феофаном Затворником и старцами наших дней. По самому глубокому существу своему религия соединяет Бога с человеком и человека с Богом, и тот, кто вчувствуется и вдумается в эту связь, тот постигнет закон непосредственности и поймет его великое религиозное значение. Религия осуществляется не тогда, когда человек оказывается неспособным или недостойным воспринять Божие бытие, Божию благодать и Божию силу. Наоборот, тогда она не осуществляется, а ее место заступают известные формы устрашения, удаления и отлучения. Достаточно представить себе, что все человечество состоит из таких неспособных и недостойных людей, то есть из религиозных профанов, и религия, то есть соединение Бога с человеком, окажется неосуществимой. Недопущение человека до Бога не создает религию, оно объявляет религию невозможной. Напротив, только человек, допускаемый к Богу, способный воспринять Его Слово, Его лучи, Его благодать и Его силу, вступает с Ним в религиозную связь. Но эта связь и означает, что воспринимается само Божество в Его непосредственном изъявлении, самим человеком, то есть его непосредственным душевно-духовным составом. Таким образом, настоящий религиозный опыт состаивается только при условии непосредственного восприятия Бога человеком. это не означает, что всякое посредничество в религии не нужно или недопустимо. Посредничество пророков, святых, церкви, священников и епископов. Но это означает, что всякое посредничество в религии имеет своей главной целью непосредственное соединение человека с Богом. И если бы нашелся христианский богослов, отвергающий эту основоположную истину, то достаточно было бы указать ему на высший и священнейший акт христианской религиозности, на таинство причащения, в котором верующий получает возможность принять тело и кровь Христову в форме непосредственнейшей из всех доступных земному человеку. Принять не восприятием, не зрением, не слухом, не прикосновением, но вкушением, непосредственно вводящим святые тайны в телесное естество человека, до полного и нерасторжимого отождествления. Все предшествующие сему действия – пост, молитва, покаяние, исповедь, отпущение – получают значение подготовительных к непосредственному единению. И не подлежит никакому сомнению, что причащение святых тайн указывает и преобразует верующему христианину ту силу и ту степень духовного единения с Богом, столь же непосредственного, к которому он призван стремиться и приближаться. Это не означает, что всякий человек в том виде и состоянии, в котором он находится, или в каком бы он ни находился, способен от себя и по собственному произволу к непосредственному восприятию божественного откровения во всей его полноте и глубине. Допускать это значило бы предаваться наивной иллюзии и готовить себе великие разочарования. Как будет указано в дальнейшем исследовании, почти все религиозные учения понимали и признавали необходимость предварительного очищения человеческого естества. Смотрите главу 15. И стремились указать человеку верные пути, ведущие к этому очищению. Пост, упражнения, внутренние усилия воли и чувства, внешние добрые дела, молитвы, участие в известных обрядах и другие. Человек восходит к Богу на путях катарсиса, церковно установленного, или, как в Древней Греции, государственно предписанного, или же, как в аскетическом отшельничестве, выработанного традицией и личным деланием. Однако к самой сущности религии, и притом всякой религии, в особенности же христианской, относится допущение того, что Бог может по своему усмотрению и изволению непосредственно воззвать к человеку наименее подготовленному, наименее достойному, наиболее греховному и ожесточенному, и сделать его своим сосудом и орудием. Самый последний из людей, независимо от того, знает он это или не знает, всегда открыт для такого непосредственного воздействия Божией благодати. А это означает, что он остается перед лицом Божиим не только возможным объектом такого воздействия, но и субъектом, способным его воспринять, принять и усвоить. То, к чему человек готовится долгим религиозным очищением, может быть осуществлено Божией благодатью в неожиданное для него мгновение ока. Итак, и в порядке восхождения снизу, и в порядке дарования сверху, именно непосредственное касание и соединение дает религии полноту бытия. Это непосредственное касание и единение не может быть заменено никаким чисто человеческим посредничеством. Самая идея о том, что посредник между Богом и человеком имеет право и основание отделить человека от Бога, заслонить Бога собой, не допустить человека до Бога и помешать Богу непосредственно обратиться к человеку, есть идея религиозно-разрушительная, противорелигиозная, восстающая на Бога и порабощающая человека. между Богом и человеком нельзя воздвигать разлучающих препятствий. Если бы один человек сказал другому: «Дай я заслоню от тебя солнце, чтобы ты лучше воспринял его благодатную силу», то заслоненный имел бы основание дать ему тот ответ, который Александр получил от Диогена: «Отойди и не заслоняй мне солнце». И все это означает, что основная задача всякого религиозного посредника состоит в том, чтобы научить человека непосредственному обращению к Богу, подготовить его к этому величайшему духовному счастью и обслуживать в дальнейшем это единение, не умаляя его, а поддерживая и углубляя. Ибо если уже в обычном светски-школьном преподавании тот учитель достигает наибольшего, который знакомит ребенка с самим предметом, в естествознании, в физике, в географии, в истории, литературе и математике, а не тот, который, заслоняя собой предмет, преподает отвлеченные теории. И если принципиальное различие между низшим, средним и академическим преподаванием состоит именно в том, что академик ведет своего слушателя к самому предмету, научает воспринимать и исследовать его, и таким образом становится между студентом и предметом только для того, чтобы организовать научную встречу между ними и выключить себя как посредника, то в религии этот путь к непосредственности опыта получает основное и священное значение. Преподаватель закона Божия и пастырь своего прихода призваны к тому, чтобы пробуждать, повивать и крепить непосредственное обращение человека к Богу, силу личной веры, искусство самостоятельной молитвы, подлинную любовь к Богу, духовный вкус к совершенству, умение внимать совестному голосу. Ибо религиозный посредник есть слуга религиозной непосредственности. Для того, чтобы увидеть все это и удостовериться, необходимо исследовать положение загражденного человеческого духа, положение заграждающего человека и, наконец, то положение, в которое заграждающий человек пытается поставить заграждаемый им предмет. Так, прежде всего, загражденный дух отрывается от религиозного предмета. Между ним и Богом вдвигается человек или целая организация, который старается внушить ему, что он не способен непосредственно воспринимать Божие излучение, что он недостоин такого восприятия и что он должен воздерживаться от этого. Он смеет обращаться только к посредникам, он должен от них воспринимать свои религиозные содержания, через них направлять свои молитвы, от них зависеть в своей религиозной жизни. Путь к самому Богу закрыт для него, и он должен приучить себя к мысли о том, что Бог ему недоступен, и что, в сущности говоря, Богу нет дела до него. Ибо Бог сносится с другими людьми, а не с ним, и ему нужно ждать света, помощи и спасения не от Бога, а от этих других, религиозно могущественных людей. Эти люди, от коих он религиозно зависит, становятся для него живым средоточием его надежды, его призывов, его просьб, его благодарности, мало того, его веры, его любви и его ответственности. Если он узнает что-нибудь о Боге, то лишь то, что они ему сообщают, и содержание его религиозных актов восприемлются им не от Бога, а от этих людей. Он только силится воспроизвести содержание их актов. Загражденный в лучшем случае копирует заграждающего. И даже тогда, когда это ему удается, он восприемлет полученное не как содержание предмета, а как содержание человеческого духа, чужого заграждающего, хотя бы он и относил его про себя к недоступному и неизвестному ему предмету. И даже тогда, когда заграждающий действительно владеет подлинным откровением и передает его загражденному подлинно и неискаженно, а тому действительно удается подлинно и неискаженно воспринять его, когда наука удовлетворяется документально точной копией с копией. Живая религия не может этим удовлетвориться, ибо религия не сводится к точному воспроизведению содержаний, к адекватному познанию, к верной фотографии. В действительности она несравненна и бесконечно больше этого. Религия есть живое общение души с Богом, а не замещающим его человеком. Это есть установление и поддержание таинственной и благодатной духовной связи с самим предметом. Только живая религиозность есть настоящая, но живая религиозность состоит в живом, самодеятельном искании самого Бога, Его света, Его любви, Его откровения. Сердечное созерцание человека вступает в сферу предмета, а предмет благодатно вступает в душу человека, очищая ее от всякой скверны и одухотворяя ее. Здесь необходимо самостоятельное и непосредственное предстояние Богу, непосредственное приятие Его сердцем, душой и помышлением. Во всех областях человеческой жизни и деятельности зрелость духа определяется его самостоятельным и непосредственным обращением к предмету, так что недохождение до предмета или недопущение до предмета является признаком несамостоятельности, несвободы и незрелости. Но если это верно применительно к науке и к искусству, в ремеслах, в этике и политике, то в религии это получает совершенно исключительное значение. Ибо нет духовной связи более глубокой, более интимной, более всепроникающей, как связь между человеком и Богом. Иметь подлинное религиозное бытие значит дерзать самому обращаться к самому Богу с благоговейным тщанием религанда, творить свою непосредственную связь с Ним, быть с Ним наедине, не бояться и не избегать этого одиночества, напротив, ценить его так, как его ценили великие пустынножители. Это можно было бы выразить так: тот, кто не дерзает молиться сам, без других, тот и вообще не смеет молиться, совсем не смеет, он не смеет и при других, и через других, ибо и при других, и через других его молитва, если она на высоте, будет самостоятельна и непосредственна. Но тот, кто не смеет, тот и не творит. Он опасливо сторонится, робко воздерживается и только обманывает себя, когда думает, что через других он смеет и молится. Когда молитва осеняет душу человека, тогда он молится сам, один и непосредственно. Потребность в молитве есть потребность молиться самому. Тот, кто смеет и может, тот смеет и может, оставшись совсем один, непосредственно. Это, конечно, не значит, что он может присвоить себе компетентность таинства, но это значит, что он понял свою компетентность непосредственного богообращения. Загражденный человек или примиряется со своей загражденностью и отказывается от Бога, соглашаясь удовлетвориться общением с заграждающими людьми. Это значит, что он смеет, имеет право, но не хочет религиозного самобытия, вероятнее всего, вследствие слабой религиозности и недостаточной духовной воли. Или же он не примиряется со своей загражденностью, не удовлетворяется опекой людей и добивается непосредственного обращения к Богу. А так как право его на такое обращение никогда не угасало и погашено быть не может, то ему достаточно восхотеть непосредственной молитвы, чтобы осуществить ее. И нет такой силы на земле, которая могла бы помешать ему в этом. Искать Бога значит искать его непосредственного восприятия, а не отлучения от него посредниками. Мириться со своей загражденностью значит не иметь духовной потребности в общении с самим Богом. Ибо тот, кто не имеет непосредственного видения, тот совсем не видит предмета, а видит лишь его, может быть, искаженные отражения в чужих душах, и притом так, что эти отражения в лучшем случае загораживают ему Бога, а в худшем случае заменяют его ему. Из этого возникает и упрочивается неверная направленность религиозного чувствилища, направленность не к Богу, что единственно желанно и спасительно, а к другим людям, что ведет к земным осложнениям, недоразумениям, искажениям и соблазнам. Человек, привыкший к загражденности, лишает себя лучшего, что есть на свете, непосредственного общения с Богом. Он приучается спрашивать у людей, а не вопрошать Бога, подражать людям, а не стремиться к Богу, доверять человеческим словам, а не вверять себя Богу, покоряться человеческим предписаниям, а не отдавать свою волю всеблагому, надеяться на человека, а не на Бога. В конце концов, он может настолько привыкнуть к людям и отвыкнуть от Бога, что не сможет ничего без обращения к человеческой призме чужого восприятия, толкования и приказания. Призма чужой души, сколь бы чиста и гениальна ни была сама душа, остается субъективной и ограниченной. Она неминуемо преломит и разложит Божьи лучи и передаст их другому не в подлинном и цельном, а в преломленном и разложенном виде. Тот, кто удовлетворяется этим, тот заранее мирится с тем, что останется отлученным от Бога, что не увидит его по-своему, глубиной своего собственного обнаженного сердечного чувствилища, что не воспримет лучей солнца ни больше, ни лучше своего заградителя. Вершина его достижения — это копия с человеческой копией. Это не означает, что всякое копирование бесцельно и вредно, но это означает, что настоящий религиозный опыт начинается именно там, где кончается копирование. Тот, кто навсегда загражден, уподобляется живописцу, который пишет одни копии, и притом может быть с чужих копий, считает это высшим достижением в искусстве, а себя мнит настоящим художником с полноценным эстетическим опытом. И не понимает, что изобретение цветной фотографии, то есть удачная механизация воспроизведения, сделает его работу ненужной. Или еще, он подобен ученику-гимназисту, который не способен к очевидности и знанию, и может получать только сведения от учителя и через учителя. Он запоминает отражение отражений и полноту своей памяти принимает за высшее достижение, не понимая, что предмет остается ему недоступным из-за помехи, то есть из-за посредника-заградителя. Но если посреднику не удается помешать религиозной встрече, и Божьи лучи все-таки проникают к загражденной душе, тогда копия перестает быть копией, и сведение уже не сведение, и начинается, вопреки всему, непосредственное восприятие и общение. Начинается религиозный опыт, и религия осуществляется.